Это «Медуза».
Здравствуйте, это подкаст о событиях войны. Он выходит на «Медузе», на подкаст-платформах и, в первую очередь, на YouTube. Ну и, кроме того, на самой «Медузе», конечно, это тоже сама себе платформа. Я имею в виду приложение и сайт. Кто делает этот подкаст по четвергам, особенно разговаривая о событиях войны? Ну, я, Владислав Горин, но я скорее содействую, а главное действующее лицо здесь военный эксперт нашего издания Дмитрий Кузнец. Привет!
Привет!
Несколько слов хочу сказать не тебе, но нашим зрителям про поддержку этого проекта и конкретно встречи с тобой и вообще подкасты и всей «Медузы». Во-первых, если у вас есть такая возможность, поддержите нас деньгами. Про спонсорство следующее хочется сказать. Мы тут встречались на днях с Екатериной Шульман и вышло с ней интервью на этом канале. Посмотрите, если вдруг пропустили, хотя, судя по цифрам, никто не пропустил, а кто-то посмотрел даже дважды. Ну так вот, мы сидели с ней в дружественной студии, лицом к лицу, ну или боковым зрением к боковому зрению. Не самая большая эта студия. И в комментариях один из зрителей написал, что давайте скинемся на что случилось, и они тоже свою такую студию сделают. Вот, сделаем, конечно, если скинетесь. Есть у нас такое в планах, или вернее в мечтах, потому что планы — это когда есть возможности. Пока возможности нет, и мы очень на вас рассчитываем. Если вы нас поддержите, мы с большим удовольствием. Ну или вот Дмитрий Кузнецов, можно, наверное, микрофон купить. Давно хотелось бы, пока никакого микрофона нет. Если поддержите, будет супер. Да, пока со старым микрофоном, давай поговорим про планы. О чем говорим? Эта неделя — неделя атак украинских сил на склады Wildberries. И, кроме того, эта неделя — неделя отставок в Украине, точнее, смены руководства, включая военные. Главком ВСУ ушел совсем недавно Александр Сырский, вернее, был отставлен президентом. Начальник генштаба Андрей Игнатов. Кроме того, до этого Михаил Федоров, военный министр, ушел, и он, уходя, отдал пресс-конференцию такую достаточно подробную, мы ее немножко обсудили на той неделе. Кроме того, на место пришли Михаил Дропатный, новый главком, и Евгений Хмара, министр обороны, и глава генштаба Игорь Скибюк. Хочешь ли ты персонально этих людей обсудить, потому что, кажется, ну, просто интересно смотреть на лица?
Ну, давай остановимся на Дропатом и на отставленных товарищах, поскольку здесь есть о чем поговорить концептуально, что называется. Что касается нового министра обороны, он из структуры СБУ, причем руководил там боевым контртеррористическим подразделением, потом, собственно, наряду с командованием СВУ отвечал за дальние удары. И будет их теперь курировать. Сложно сказать, как повернется с ним. И не до конца ясны как бы его компетенции и его представления, собственно, об этих самых концептуальных вещах, о которых мы сейчас можем с тобой поговорить. Конфликт между Сырским и Федоровым, который привел их к взаимной отставке, он носил не только личный характер, не только стилистическая была разница, и не только личные сложные взаимоотношения Федорова с президентом Зеленским, про который ты говорил с Коркиным. Вот. Как мы с тобой в прошлый раз тоже уже коротко отмечали, есть как философская разница, что называется. Разница в понимании стратегических подходов и к тому, как относительное преимущество, которое получила Украина за счет дальних, средних и ближних ударов с помощью дронов, как его, все это дело перевести в внятный, понятный путь, что называется, теорию победы. Как заставить Путина с помощью этих инструментов пойти на компромисс. И стороны разошлись в оценке ситуации, вот в том числе по отрывочным каким-то сведениям, которые раньше к нам поступали, но мы не понимали, о чем это. Можно сказать, что и офис Зеленского, в частности, руководитель офиса Кирилл Буданов, сомневались в методах и в пути, который предлагал Федоров. Предлагаю, собственно говоря, обсудить сначала концепцию Федорова, а потом все про Зеленского, Дропатова и так далее.
Это и есть концептуализация, о которой ты сказал, и то, о чем забыл сказать я в начале, что наша основная тема – это теории победы, можно ли победить Российскую Федерацию перпендикулярно, как выражался Михаил Федоров, какие есть на это взгляды, какие есть мнения, теории, собственно, теории победы. Да, супер, очень хочется тебя послушать на эту тему, но тоже ты очень коротко дал характеристики людям, которые ушли и пришли. Про Wildberries тоже еще хочешь сказать перед началом в качестве пролога? Ну, просто потому что очень яркие картинки и очень много вопросов. Хотя, какие уж там вопросы? Дискуссия сводится примерно к следующему. Является ли Wildberries законной целью? Да, является, потому что там продаются части амуниции и вообще. И вообще подразумевает, что Российская Федерация тем же самым занималась, в том числе с новой поштой, и что только не бомбило, почему Украине нельзя, когда у нее появились такие возможности. Есть у тебя мнение по поводу этой дискуссии? Хочешь ты занять чью-то сторону и высказаться? Да, по Wildberries можно, нет, по Wildberries нельзя.
Да, сразу много вопросов. Ну, удары в отместку, они конвенциями запрещены, называются репрессалии, запрещены прямо, поэтому если какая-то страна подверглась нападению, в том числе с нарушением конвенции, это не значит, что она может в ответ конвенции нарушать. Но это какой-то общий принцип. Конечно, ясно, что принцип справедливости и вообще пепел стучит в сердце, вот, и требует отомщения. Вот, это абсолютно понятно. И стороны, в общем, не скрывают, что они наносят ответные удары в ответ на удар врага. Что касается конкретно Wildberries, это, как и другие сети онлайн-торговли, это важный элемент инфраструктуры. Люди занимались годами тем, что снижали издержки, доставки всего чего угодно, лысого черта в ступе. Этот сектор занимает, по официальным данным, почти 20% всей розничной торговли. Это большая отрасль экономики с огромной занятостью, в том числе там, основа деятельности малого бизнеса в самых разных отраслях. Что касается там, не знаю, какой сервоимпорта, наверняка эта доля еще больше. Поэтому это двойной удар двойного назначения. С одной стороны, поражается серый импорт, в том числе импорт комплектующих для разного вооружения, скажем так. Абсолютно точно это было важно и для так называемого народного ВПК. То есть для структур малого бизнеса и волонтеров, которые работали непосредственно на армию, и часто во многом в обход Министерства обороны, это было важное связующее логистическое звено между этим вот народным ВПК и армией. Грубо говоря, доставить какой-то компонент дронов из Китая проще всего действительно с помощью сетей онлайн-торговли. Просто за счет того, что люди научились снижать издержки такой доставки. Понятно, что для крупного производства, мы знаем, в общем, из различных исследований, что народный ВПК загибается в том числе, то есть отчасти за снижение объемов пожертвований, отчасти из-за того, что Министерство обороны и крупный оборонный бизнес поглощает успешные предприятия, цепочки и так далее. И вот для крупного бизнеса, которого становится все больше и который занимает все большую долю обеспечения армии самыми разными продуктами, очевидно, Wildberries не является главным каналом поставки. Поэтому можно назвать это ударом по важной военной цели, а можно назвать это оправданием удара по важной отрасли российской экономики, которая в том числе обеспечивает большую занятость. Социальный эффект даже больше, чем экономический, очевидно, от таких ударов. Вот. Поскольку, опять же, все эти сети связывали население с мировым рынком фактически. Вот. Поэтому так и надо рассчитывать, точно так же, как с НПЗ, да, военные получают топливо с тех же самых НПЗ, что и гражданские отрасли, и население. Для военных, очевидно, эти удары представляют меньшую опасность, чем неудобства для населения и прямые убытки для экономики. Так же и здесь.
Вы уже наверняка привыкли к тому, что я постоянно напоминаю вам о приложении «Медузы», о том, что оно работает в России без VPN, и что его нужно установить прямо сейчас. Но обход блокировок — это далеко не все, что умеет наше приложение. Мы его постоянно улучшаем. Например, теперь там можно смотреть видео-версию, что случилось, не переходя на YouTube. Не нужно включать и выключать VPN. Просто нажимаете кнопку «Play», и эпизод запускается. Если прямо сейчас смотреть неудобно, можно слушать. В разделе подкастов вы найдете, что случилось, радио «Медузу» и другие наши аудиопроекты. Ну, а если вы в России и боитесь, что кто-то увидит, что у вас открыта именно «Медуза», переключайтесь в безопасный режим. Он стирает весь наш фирменный стиль. В общем, скачайте приложение «Медузы» или обновитесь до последней версии. Каждая установка — это сигнал о вашей поддержке. Для нас это очень ценно. Ссылка, разумеется, в описании, а QR-код для скачивания приложения — да вот что. Смотрите, прямо сейчас, на этом экране. Хорошо, про теории победы, с какой начнем? Я подозреваю, что ты Wildberries тоже можешь туда вернуть, упомянуть и еще раз подвязать.
Ну, Wildberries предлагаю оставить, на самом деле больше сказать нечего. Точно определить масштабы военных поставок через эти склады мы не можем. Собственно, прямой ущерб военный мы тоже оценить не можем. И вряд ли это вообще возможно технически. Что касается теории победы. Да, удары по российской экономике являются частью плана Федорова по достижению приемлемых условий перемирия будущего, приемлемых для Украины. И понятно, что эти условия будут неприемлемы для Кремля. И это маленькая проблема. Для того, чтобы эту победу одержать, нужно заставить Кремль так или иначе, вот, или убедить его, пойти на неприемлемые сейчас для него условия. На чем основаны теории победы Кремля, Путина, ну и там, шире российского провоенного правящего класса? Она основана на том, что Кремль и Путин по-прежнему считают, что они могут захватить Донбасс, что, по крайней мере, на внутреннем, что называется, рынке можно будет продать как победу. Поскольку с этого война началась, в последние годы усиленно пропагандировалось именно освобождение Донбасса как в качестве первоочередной цели продолжающейся военной операции. Путин продолжает говорить, по крайней мере, с середины прошлого года, что его удовлетворит, если Украина передаст ему Донбасс. Зеленский отказался. Трамп подумал и сказал, что, в общем, то, о чем они с Путиным договаривались, это не догма. И вообще все зависит от того, как дело пойдет на фронте в том числе. Вот. Ну, Путин сказал, хорошо, если вы все не согласны, я захвачу это дело силой. В данном случае удобно, что Зеленский тоже принял эти правила игры. И для него контроль над частями Донбасса, Донецкой и Луганской областей, тоже стало, в общем, символом победы. Естественно, есть куча самых разных мнений, и разные эксперты говорят про то, что Путин на самом деле врет, и он собирается продолжать войну до морковкиного заговения, и собирается душить Украину, пока она не задушится, пока не закончатся ресурсы, пока Запад не скажет, что больше мы не хотим помогать. Ну, все, что мы видели за последние годы, говорит нам о том, что такой исход маловероятен. Вот. Вряд ли Запад, который уже инвестировал достаточно существенные деньги, даже для самого Запада, все это дело бросит, зафиксирует убытки, бросит Украину на произвол судьбы. Это крайне сомнительно. Кроме того, мы можем посмотреть по действиям Путина, как его слова соотносятся с планами войны, которые он реализует. И мы видим, что за последние 2 года, а может быть даже и больше, основные усилия концентрируются именно на захвате Донбасса. Каждый раз, когда возникает развилка, там, можно наступать в каком-то другом направлении. Ну, например, в сторону, что называется, жизненно важных центров Украины, ближайшие из которых можно признать город Днепр вместе с Запорожьем и окрестностями, то есть важный промышленный район, исключительно важный с логистической точки зрения район, который связывает фактически восточную Украину и центральную и западную. И без него представить себе существование независимой Украины довольно сложно. То есть это ближайший к российским позициям такой район. Ну, если не считать, собственно, центральной части Донбасса, которая была захвачена еще в 14-15 годах. Ну, Украина пережила эту потерю. Вот. Мы видим, что при любой возможности всегда выбор делается в пользу усиления войск, которые наступают на Краматорск и Славянск, то есть, собственно говоря, на оставшиеся под контролем Украины части Донбасса. Поэтому можно верить, что, по крайней мере, в краткосрочном и среднесрочном плане слова Путина о том, что для него победа является захват всего Донбасса, не расходятся с его действиями. Естественно, возможно, он мечтает о чем-то большем, но подкрепить это каким-то реалистичным сценарием, эти его желания, затруднительно на данный момент. Для этого, по крайней мере, требуется намного больше, что называется, задействованность населения и экономики в этой войне. Соответственно, перед Украиной, которая за последний год действительно весьма продвинулась и стала эффективнее в самых разных доменах этой войны, это и дальние удары, это и инструменты, которые позволяют, что называется, изолировать поле боя, то есть нарушить логистику в 20-100 километрах от линии фронта. там, где накапливаются как раз силы для того, чтобы потом их использовать на фронте. Ну и непосредственно на поле боя Украина, правда, равно как Россия, создала систему, которая делает невозможным маневренные боевые действия, даже с использованием новых, довольно убогих, скажем так, тактик типа просачивания, которые не дают больших темпов наступления, но, по крайней мере, позволяют хоть как-то двигаться вперед. Вот с этим сложности есть и у российской армии, и у украинской армии. Преодолеть первую линию, где находится там пехота, как правило, больших проблем нет, в том числе вот за счет использования просачивания, поскольку все эти линии пехоты крайне разрежены из-за того, что как раз над ними летают дроны, и держать большие подразделения даже в укреплениях, которые можно разбомбить авиабомбами, ну, практически невозможно. А вот дальше находится линия операторов дронов и всяких прочих вспомогательных элементов, до которой надо еще как-то добежать. Причем там сначала ближе к фронту находятся всякие операторы малых разведывательных дронов, типа «Мавика», чуть дальше FPV, дроны-бомбардировщики, дроны самолетного типа, там, для России это «Молния». То есть, несколько линий вот этих позиций дронов, которые там тоже как-то защищены пехотой. Вот продвинуться до них уже, как правило, бывает затруднительно. В случае, если до них удается добраться, а мы знаем несколько случаев в ту и в другую сторону, когда операторы дронов вынуждены были отстреливаться от наступающего противника. Вот. То есть, противнику удавалось добраться до позиции операторов дронов. Ну вот в этом случае операторы дронов, кто выжил, отходят, получают какое-то подкрепление, создается новая линия. Темпы наступления маленькие, поэтому всегда удается перебросить резервы, и надо начинать все заново. Вот каждая такая операция по продвижению там, на 7-10 километров занимает обычно месяц с подготовкой, потому что надо выявить все эти позиции операторов дронов, ну и так далее. Вот. Или можно вести наступление без достаточной предварительной разведки, но это сопряжено с большими потерями и тоже без гарантии успеха. Вот такая вот ситуация тактическая, она в обе стороны действует. Вот. Но Украине, как стране, которая в основном обороняется, эта ситуация выгоднее, поскольку прежде всего... Ну, эта тактическая обстановка влияет на возможность наступления. Но при этом Украина тоже пытается вести наступление, поскольку Сырский, уволенный, всегда был уверен, что только в наступлении и есть путь к победе. Украине недостаточно ресурсов, чтобы организовывать крупные наступления силами нескольких армейских корпусов. Последнее такое было, вот, собственно, в Курской области. Но вот сейчас, после долгого перерыва, силами армейского корпуса и под Купинском, и на востоке Запорожской области, на стыке с Днепропетровской и с Донецкой, такие наступления проводятся и с теми же самыми проблемами, которые испытывают российские войска. Возникает вопрос, видимо, у Федорова тоже, как вот избежать всей этой мясорубки, как без возможности наступать принудить Путина к компромиссу. И идея его была проста, главное, что она была внятно артикулирована и высказана обществу. И он сказал, что должно быть, Россия должна страдать больше от ударов по тылу, чем Украина. Там дело не в забрасываемой взрывчатке, там в России есть преимущество, а дело в том, что Украина последовательно поражает болезненные для российской экономики общества цели. А этих целей просто больше, чем цели в самой Украине, которые Россия может поражать. И последнее... Украина должна уничтожать больше российских солдат, чем Россия способна при нынешней системе нанять новых контрактников. Ну и назывались цифры. Общеизвестно, и это следует из данных об исполнении российского бюджета, что Россия примерно 30 тысяч в месяц набирает. Иногда больше, иногда меньше, но в среднем 30-35. Ну и, соответственно, надо наносить России безвозвратные потери, то есть убитыми и тяжелоранеными, которые не смогут вернуться в армию из-за состояния здоровья. Вот их надо уничтожать минимум 35 тысяч, а, в принципе, планка была Федором поднята до 50 тысяч, и он считал, что вот по достижении этого порога у российской армии начнутся большие проблемы, начнет сокращаться численность российской группировки, ну и, в общем, система не сможет воспроизводить себя, как она делала это раньше. Понятный, простой способ, который не понравился Сырскому, что, в общем, можно объяснить. Скажем так, бэкграундом Сырского, воспитанником классического советского военного учебного заведения. Но не понравился он, на самом деле, и офису Зеленского. Мы услышали от Кирилла Буданова. сообщение о том, что одними дронами войну выиграть нельзя. Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий, то есть предшественник Сырского на этом посту, которого очень сложно назвать сторонником Сырского, там, сторонником Зеленского, написал несколько колонок, в которые тоже, в принципе, это в более резкой форме сказано. Часть украинских офицеров, вот, которые высказываются по этому вопросу публично, при том, что симпатии в целом в армии, как и в обществе, на стороне Федорова, они понимают, что, во-первых, там, число в 50 тысяч безвозвратных потерь выглядит малореалистичным в обозримом периоде, что называется. А во-вторых, это не просто число, которое там сообщается, вот, там, выходит Федоров, говорит, 50 тысяч убивайте. Вот. Это подкреплено мотивацией для военнослужащих, в том числе для операторов дронов, которые большую часть этих потерь наносят. Через систему ебалов, о которой я уже говорил, думаю, что это название, конечно, выбрано неспроста. Это система детища Федорова еще до того, как он стал министром обороны, а был вице-премьером и главой Минцифры. Это система поощрения военнослужащих за поражение целей. Причем там нужно закачать в эту систему подтверждение поражения цели. И система в соответствии с текущими приоритетами органов военного управления ранжирует эти цели от наиболее важных до менее важных. Вот Федоров неоднократно говорил, что сейчас за счет этой системы, за счет этой мотивации удается увеличивать российские потери, которые вот якобы превысили порог в 30 тысяч, регулярно превысили еще в начале года или даже в конце 25-го. Если у операторов дронов тех же самых есть мотивация уничтожать, прежде всего, личный состав российской армии, то понятно, что при том, что ресурс не бесконечен, и самих операторов дронов не бесконечное количество, и дронов у них не бесконечно, у них есть и отрицательная мотивация оставить другие цели другого типа на потом, в том числе оказывать меньшую поддержку воюющим войскам, при том, что, как я уже сказал, есть большая сложность организации всего этого хозяйства, в том числе дронов, интеграции их в общевойсковые боевые действия и в условиях, когда противник имеет сравнимое количество дронов, все это приводит как раз к невозможности наступления на фронте. Вот мотивация уничтожать больше личного состава, с одной стороны, замедляет российское наступление, без всякого сомнения, ухудшает возможность даже просачивания малыми группами, а с другой стороны, отрицательно влияет на возможность ведения общевойсковых боевых действий. То есть на создание единых комплексов из дронов, артиллерии, пехоты, средств радиоэлектронной борьбы, в общем, всего, что требуется для наступления. При этом, как я уже сказал, да, вот Сырский выступал как раз за создание возможностей для таких наступлений. Понимал это по-своему, он до последнего, и, видимо, последним человеком в военном руководстве, отстаивал создание новых соединений, то есть новых бригад, что в условиях Украины крайне затруднительно, и, в общем, опять же, если есть мотивация создавать новые бригады, это значит, что старые бригады получат меньше ресурсов. И была большая дискуссия еще пару лет назад о том, что новые бригады создавать не нужно, нужно стараться укомплектовать уже существующие, пополнять их в случае потерь и в личном составе, и в технике. Вот. И, в общем, делать их более боеспособными. При этом Сырский исходил из, можно назвать это классическим советским представлением о ведении боевых действий. Он исходил из того, что воюют не отдельные военнослужащие, а воюют подразделения. И если у противника примерно в полтора раза больше таких соединений, в пересчете на условный батальон, то противник будет в полтора раза сильнее, у него будет в полтора раза больше возможностей вести наступательные боевые действия. Но ему пришлось смириться с тем, что новую бригаду создавать нельзя. Он нашел обход этого запрета и создал штурмовые войска, которые изначально состояли из уже существующих батальонов штурмовых. Часть из них выросла из добровольческих батальонов, часть там была создана в рамках разных организационных структур. Вот они были расширены до полков, а потом за последний год эти полки, некоторые из них особо близкие к Сырскому, которые можно назвать его личной гвардией, выросли до размеров фактически дивизии, то есть еще раза в три от штатного размера полка, там по 9 батальонов, по утверждениям недоброжелателей, скажем так, и соратников Федорова было в штурмовом полку «Скала». Там же выяснилось, что порядки в этих полках, опять же, в некоторых из них, близких к Сырскому, такие, что, в общем, можно сравнивать с описанием порядков в российской армии, там, в каких-нибудь бригадах бывшей народной милиции Луганской Народной Республики, вот, с избиениями, издевательствами и так далее, прямо с момента вступления в учебку. Это вот все данные расследований, которые проводились, в том числе, очевидно, эти расследования поддерживал Федоров. Естественно, поскольку эти штурмовые полки использовались для штурма, для затыкания дыр в обороне, для контратак сходу без достаточной разведки, часто эти атаки были неудачными, зато проводились регулярно. Они несли повышенные потери. И это тоже ставилось в вину Сырскому. В общем, такая вот концептуальная разница. Тут надо понимать, что соревнования России в дронах, то есть, с одной стороны, Украина смогла затянуть Россию в соревнования, где она не сильно отстает. С другой стороны, в принципе, обмен этими ударами – это как раз продолжение войны на истощение. В этом смысле не является ничем асимметричным и перпендикулярным. То есть, это просто соревнование с Россией, у которой больше ресурсов, которая сейчас тратит больше ресурсов и может привлечь больше ресурсов к войне в будущем за счет надежды на большую эффективность, на значительно большую эффективность ВСУ в этом соревновании. Это соревнование в рамках войны на истощение. И это не самый прямой путь к победе, поскольку на поле боя российская армия по-прежнему имеет преимущество численное, преимущество в основных видах вооружения, кроме, может быть, тех самых дронов, и пытается наступать. И это попытки наступления, которые довольно тяжело рассмотреть, если там, отслеживать в ежедневном, еженедельном, даже в ежемесячном режиме, без микроскопа рассмотреть тяжело. Вот. Но, тем не менее, вот российская армия была в 35-40 километрах от Краматорска год назад. А сейчас передовые российские позиции, которые подтверждены видео, снятыми с дронов ВСУ, находятся в 5 километрах от Краматорска. В общем, это не значит, что российская армия вот сейчас начнет штурм Краматорска, и все закончится. Российские войска явно выйдут к городу несинхронно, отстают фланги, отстают наступление со стороны Доброполья, со стороны Константиновки. Российские войска не могут выйти к реке Северский Донец у Лимана, то есть выходят пока только с одной стороны. И вот там 12 километров до Славянска и 5-6 километров до Краматорска. Для того, чтобы остановить российское наступление, нужно не только обороняться, но и вести масштабные наступательные действия. И такой возможности Украина на данный момент лишена, в том числе, можно сказать, что за счет мотивации, которая содержится, внутренних мотиваций, которые содержатся в плане Федорова, ближе к возможности вести наступление ВСУ не становится.
Когда ты говоришь про эти два плана победы, давай один олицетворять, пусть будет Федоров, а другой Сырский, это звучит как тезис-антитезис. Рецепт победы, теория победы, на твой взгляд, должна состоять в синтезе или нужно выбрать один из двух имеющихся вариантов?
Ну, открываем колонку лондонского сидельца, который из своего далека обозревает происходящее, вот, и готовится к каким-то будущим выборам. Валерия Залужного, и видим, да, что он подробно рассказывает про синтез, про то, как необходимо создать условия интеграции этих самых дронов, ударов на разные расстояния и так далее. Все они должны быть подчинены общей цели, которая заключается в изменении положения на линии фронта, в том числе с помощью наступления. Вот. В принципе, Сырский придерживался той же позиции, но методы, которые он использовал, понятно, что он всегда был ограничен в ресурсах, в политическом ресурсе в том числе. И Зеленскому он отлично продавал свой известный стиль обороны позиций, которые невозможно оборонять, которые находятся в окружении, в полуокружении. То есть, очевидно, что подразделение лучше воюет, когда у него все нормально со снабжением, нежели когда оно сидит в условиях, когда ему ничего невозможно доставить, невозможно эвакуировать раненых и так далее. Он, тем не менее, Сырский такие позиции регулярно оборонял. И это вполне совпадало с политическими целями администрации Зеленского, поскольку администрация Зеленского знает, что украинское общество весьма чувствительно к потерям территорий. Поэтому стойкая оборона и контратаки в случае утрачи позиции вполне укладывались в его политические цели. Вот. Ну и это давало эффект. Вот. Можно говорить о цене, которая с этим эффектом была сопряжена. Вот с того момента, как дроны были интегрированы в снабжение войск, в том числе на полностью окруженных позициях, с этого момента особенно явственно стало видно, что российская армия имеет сложности с выкуриванием, что называется, этих окруженных украинских подразделений. В условиях, когда на поле боя не могут действовать какие-то крупные подразделения, это особенно трудно. То есть нет возможности послать превосходящие силы для того, чтобы эти позиции зачистить. Вот мы видим, как в Константиновке по-прежнему уже, то есть российские войска вышли к выезду из Константиновки в сторону Краматорска и фактически перехватили все пути, все дороги, которые ведут в Константиновку. По-прежнему украинские позиции внутри Константиновки остаются. Опять же, это связано с тем, что невозможно держать на фронте какие-то крупные силы пехоты. Поэтому система эта Сырского работает, она никому не нравится, она демотивирует, особенно когда Сырский не предлагает никаких красивых и некрасивых концепций победы, теорий. В своей прощальной колонке перед своим увольнением он написал про то, что стратегия есть, но она секретная, потому что ее не нужно знать врагу. Зеленский ее знает, а вы все, ну, как бы, вам не положено. Ну, то, что мы видели, человек использовал ресурсы, которые у него были, с политическими сложностями, со своим стилем, который, естественно, многим не нравился, со своим характером, который, видимо, был довольно невыносимым, с очевидным фаворитизмом, когда он менял командующих на более лояльных и менее самостоятельных, с созданием личной гвардии, вот со всеми репутационными вопросами, когда в результате на него записали все плохое, что есть в украинской армии, все хорошее записали на Федорова. При том, что, как я уже сказал, концепция Федорова кажется несколько, ну, по меньшей мере, наивной. При этом появляется новый персонаж, точнее, как бы старый, но появляется на высшей должности. Это новый главнокомандующий, сменщик Сырского, Михаил Дропатый. Молодой, но с большим опытом. Начиная с 2014 года, прошел по всей лестнице. В принципе, командовал операциями лишь на шажок на более низком уровне, чем это делал Сырский. В том числе он довольно продолжительное время командовал группировкой «Хортица», которая такая оперативная группировка переросток, которая от границы Харьковской области до границы Днепропетровской области как раз должна была оборонять Донбасс. До реформы с передачей значительных оперативных полномочий армейским корпусам, вновь созданным, вот были такие группировки, это была прям очень большая. В середине 2024 года, после успехов по отражению наступления российского на Харьков, Дропатый был назначен командующим сухопутными силами, исполнял фактически две должности, ушел с обеих после российского удара по полигону тренировочному, где погибло большое количество украинских военнослужащих. Фигурировали слухи о том, что у него как раз концептуальные и личные разногласия с Сырским. В обе стороны, причем Сырский был недоволен командованием на Донбассе, Дропатый был недоволен микроменеджментом Сырского, к чему он тоже, как широко известно, склонен. При этом в последний месяц пребывания Дропатого в командовании группировки «Хортица» началось российское наступление между Константиновкой и Покровском, которое в итоге через 8 месяцев привело к захвату Покровска после изнурительной борьбы для обеих сторон. Ну и фактически через год почти пала и Константиновка. Вот. Это прямой итог российского прорыва между Константиновкой и Покровском в мае 25 года, когда эту позицию должен был оборонять Дропатый. Можно, конечно, опять же говорить про то, что виноват микроменеджмент Сырского. Можно говорить о том, что Дропатому не предоставили достаточное количество ресурсов. Сложно судить степень личной вины и степень личной ошибки Дропатого в этом долгоиграющем поражении. В заключительных стадиях борьбы он не участвовал на этой должности. А был он переброшен в Харьковскую область на руководство новой временной группировки, которая должна была оборонять Купинск и Волчанск, состоящий из нескольких армейских корпусов. В том числе у него была важная политическая задача, поскольку Путин в этот момент рассказывал Трампу по поводу и без повода о том, что Россия захватила Купинск. и как это важно для будущей российской победы. Не знаю, как он это обосновывал, но карты он показывал точно. Трамп, по-моему, был не очень этим доволен обстоятельством. Вот. В общем, ВСУ воспользовались тем, что российское наступление на Купинск шло по узкой полосе вдоль реки Оскол с открытым флангом, с открытым на запад. Воспользовался этим для контрудара. При этом Дропатый, как утверждают многочисленные источники, долго разрабатывал как раз в предыдущий период систему, которая позволит интегрировать дроны и вот этими новыми подразделениями с интегрированными в них новыми средствами борьбы вести общевойсковые боевые действия, в том числе вернуть возможность Украине вести маневренные действия, то есть пытаться сокрушить российскую армию. Она состоит как раз вот из долгой разведки позиций операторов дронов врага и прочих его средств обеспечения. Потом после этой разведки следует единомоментный удар, пока они не успели опомниться и отойти. Следом пехота занимает территорию, воспользуясь тем, что операторы дронов противника временно не функционируют. И артиллерия ослепла, и средства радиоэлектронной борьбы не работают. Вот утверждается, что, по крайней мере, элементы этой системы были использованы в Купинске. Действительно, это дало быстрый результат с относительно, видимо, небольшими потерями. ВСУ удалось вытеснить российские войска из центра города. Как утверждают российские Z-военкоры, окружить там подразделение, которое в результате было уничтожено, то есть спасти его не удалось в городской больнице. Вот. Ну, правда, свидетельств того, что именно так все было, нет, но не суть. Суть в том, что, да, действительно, российские войска вынуждены были оставить большую часть Купинска. Зеленский приехал туда на въезде в город, снял селфи. Трамп все это дело увидел. Вот не знаю, какова была реакция Трампа. Передумал ли он по поводу того, что у Зеленского нет карт, а Путин может его уничтожить, не знаю. Но, по крайней мере, такая политическая задача и военная, в общем, остановка российского наступления на важный логистический узел в Харьковской области была выполнена. Для того, чтобы всю эту операцию провести, Дропатый забрал часть сил, которые обороняли до этого Волчанск, тоже город в Харьковской области, где в течение нескольких лет фактически держалась украинская оборона по реке Волчья. В итоге российские войска, воспользовавшись ослаблением обороны ВСУ в Волчанске, вытеснили их из города и сейчас пытаются продвинуться южнее, вглубь Харьковской области. А в Купинске в самом, после того, как завершилось украинское это контрнаступление, с глубиной, на самом деле, в 10 километров, то есть те самые 10 километров, когда ценой больших усилий, которые можно пройти, но невозможно потом воспользоваться этим как раз для маневренных действий, для сокрушения врага, поскольку там за этими 10 километрами и за этой бывшей линией позиции операторов дронов вырастает новая, подходят резервы, поскольку наступление медленное и недостаточно глубокое. Ну и, в общем, так и произошло. Российская армия перегруппировалась вокруг Купинска. Сейчас российские войска вновь достигли центра города, в том числе той самой городской больницы. Еще хуже ситуация на восточном берегу реки Оскол, такой район Заосколье, где был большой плацдарм ВСУ, долго просуществовавший с 22 года. Вот сейчас российские войска там захватили поселки вокруг этой района Заосколья, часть самого этого района, в общем, обширные территории. И ситуация для группировки ВСУ на восточном берегу, мягко скажем, не очень хорошая. Вот итог всего этого наступления. С тактической точки зрения, можно сказать, по нынешним временам это было блестяще, можно даже так сказать. Оперативный, стратегический итог не очень, но связано это, конечно, в том числе и с недостатком ресурсов, и, возможно, с микроменеджментом командования тоже. И теперь Дропатый, который является сторонником разработки методов ведения общевойсковых боевых действий в новых условиях, в условиях этой дроновой революции, столкнется с тем, с чем сталкивался Сырский, который тоже хотел наступать, возможно, совершенно по-другому оценивал возможности дронов и их использование в этих самых операциях, и по-другому хотел вести наступление и маневренные боевые действия, всегда был ограничен в ресурсах, всегда был ограничен в том числе в политическом ресурсе и был вынужден решать текущие политические вопросы, поскольку это важно, да, для администрации Зеленского. И, мягко говоря, не преуспел, поскольку все его попытки хорошие и плохие превратились в ущерб для его репутации и к тому, что теперь он является символом всего плохого, что есть в украинской армии. Ну и последний факт. Да, Сырский стал символом работы системы территориальных органов комплектования армии, тех самых ТЦК, которые подчинялись главнокомандующему. Один из последних споров между Сырским и Федоровым как раз был посвящен тому, кто должен был проводить реформу. Сырский рассказывал, что ну, мы там пытались в рамках полномочий, которые у нас есть, в рамках той системы, которая действует, сигнализировали о перегибах и нарушениях, вот, но все, что могли, все сделали, а реформу должно было предложить Министерство обороны, утвердить Рада там, ну, и так далее. Вот этого не произошло, поэтому умываю руки. При этом личная ответственность за работу этого органа остается, вот, но надо понимать, что значительную часть этого времени, последнего времени, в качестве командующего сухопутными войсками, непосредственно системой ТЦК руководил Драпат. И тоже часть ответственности несет. Поэтому противоречиво все. Очевидно, есть понимание того, что необходимо, по крайней мере, теоретически необходимо ВСУ для того, чтобы попытаться изменить обстановку и воспользоваться своими локальными преимуществами, пока Россия эти преимущества с помощью адаптации и создания таких же, допустим, средств по изоляции линии фронта с помощью этих средних ударов по среднему тылу, пока она их не применила, не улучшила свое ПВО, насколько это возможно. Вот пока есть это окно возможностей, наверное, Драпаты попытаются изменить ситуацию, в том числе вернуть ВСУ возможность наступать, даже при том, что ресурсы ВСУ по-прежнему меньше, чем ресурсы России. То есть за счет большей эффективности. Такое предсказание, получится или нет, я не знаю. Я честно изложил, что известно про его руководство. Как у всех, ошибки, достижения, полный набор, попытки что-то изменить, поскольку ситуация сложная и нет возможности решить все с помощью какой-то серебряной пули, там, какого-то супероружия или какой-то организационной системы, которая позволит сразу превзойти Россию, убедить Путина в том, что надо пойти на неприемлемые для него условия и заключить мир на тех условиях, которые выгодны Украине.
Ты описал, что с Сырским ассоциируется не очень успешная, видимо, да, активная концепция, но вот сейчас должна модернизированная, обновленная, в том числе с новым руководителем, концепция быть опробована. Это твой прогноз.
Я хотел бы добавить к этому всему, что есть еще, конечно, важный вопрос целеполагания, вот как мотивация для операторов дронов уничтожать личный состав, а не поддерживать войска, и не пытаться создать систему взаимодействия с этими войсками для сокрушения российской армии, или, по крайней мере, для каких-то ведения наступательных боевых действий. Также точно и с теми же самыми дронами, которые должны изолировать фронт, изолировать группировки врага от снабжения, там, не давать ему подвозить резервы, всякие материалы нужные, боеприпасы и так далее. Вот сейчас они используются для изоляции Крыма, которая, конечно, важная, абсолютно важная часть политической системы России, в общем, символ ее могущества и символ того, как Россия понимает суверенитет, вот, и как она понимает суверенитет собственный, суверенитет Украины и так далее. Это, безусловно, имеет тяжелые политические последствия, это изоляция Крыма для Кремля. Вот. При этом, с военной точки зрения, использовать большую часть дронов для прерывания движения по дороге, которая используется лишь одной из российских группировок, самой маленькой по размеру и с самыми маленькими задачами. Это странно. Это группировка Днепр, которая частично занимает позиции в Запорожской области, по большей части вдоль Днепра, в Херсонской области. Да, вопрос целеполагания. Если хочешь остановить российское наступление в Донецкой области, то, вероятно, нужно сосредоточиться в том числе на изоляции российской группировки от ее снабжения в Донецкую область.
Целеполагание может быть разным, в том числе политически мотивированным, связанным, например, с изоляцией Крымского полуострова, но про это как-нибудь в другой раз. Переходим к ответам, твоим ответам на вопросы зрителей. Оставляйте их под специально закрепленным комментарием. Он вот вверху на YouTube. Если вы вдруг слушаете на какой-то другой платформе, не смотрите на YouTube, то канал «Медуза» называется, очень легко найти. Через неделю мы штуки три отберем, как обычно. Оставляйте прямо сейчас. Первый из отобранных вопросов. Расскажите, Дмитрий, о роли разведки в этой войне и какие, на ваш взгляд, наибольшие успехи и провалы разведок противоборствующих сторон? Игорь, Московская область.
На самом деле вопрос не предполагает короткого ответа, к сожалению. Вот. И развернуто я ответить на него не смогу. Сейчас, возможно...
Топ-3 от Дмитрия Кузнеца.
Возможно, надо посвятить этому отдельный большой кусок какого-то из выпусков. Запиши, пожалуйста, Влад. Очередное обещание, которое мы постепенно выполняем. Хотя у вас там долгострой есть, но тем не менее. Можно сказать про соотношение в возможностях разведки по-прежнему, как это было начиная с 2022 года, возможности разведки Украины, в том числе за счет помощи Запада, превышают возможности России. На разных уровнях это по-разному проявляется. Можно сказать, что нынешняя воздушная кампания, которую Украина ведет, это вот пример современной разведки. То есть выявляются не просто какие-то отдельные цели, которые и так есть на Google картах или там на схемах устройства российской нефтеперерабатывающей отрасли, да, выявляется последовательность, частота этих ударов, которая необходима для того, чтобы работу этой отрасли эффективно пресечь. Это то, чего не хватало Украине, допустим, во время аналогичных операций в прошлом году. Ну, и там и силы бы, конечно, задействованы были меньше дронов, но тем не менее. В частности, по крайней мере, на Западе, подбором этих целей, формированием этих стеков из целей занимаются специальные программы, которые используют искусственный интеллект в том числе. Тоже тема для отдельного разговора про то, как эти системы ошибаются, и про то, как они действительно дают эффективный результат, особенно когда такой стек нужно сформировать быстро, когда предыдущие наборы целей исчерпаны, а темпы ударов надо поддерживать. Ну вот, думаю, что есть важное аналитическое подразделение, использует оно там какие-то специальные средства или нет, я не знаю. Сообщалось о том, что Украина сотрудничает с военными компаниями, которые используют искусственный интеллект, с Палантиром тем же самым. Думаю, что последовательность ударов по объектам нефтепереработки, складам Wildberries и все это аналитический расчет разведки, в том числе посчитанные последствия для российской экономики и для общества. Вот. А так, ну да, стандартно, самая разная разведка, на поле боя появились новые способы, те самые разведывательные дроны, которые сделали прозрачным поле боя на глубину в 10 и более километров, стороны с ними борются, это основа разведки фронтовой. Также используются различные средства наблюдения, автономные камеры, инфракрасные, другие и так далее, для того, чтобы как раз поле боя оставалось прозрачным для командиров на местах. Вот это достигнуто, и стороны пытаются противодействовать этому, но довольно безуспешно. Есть агентурная разведка, которая довольно часто ошибается и с той, и с другой стороны. И часть ударов по гражданским объектам можно атрибутировать как ошибка разведки. В общем, использование разведки неравномерно. Украина имеет преимущество, в том числе за счет западной помощи. Это важное локальное преимущество ВСУ, которое повышает эффективность их деятельности и как бы уменьшает разрыв с российской армией, которая имеет больше ресурсов вообще. Вот. Очень короткий ответ. Как-то можно побеседовать подробнее.
Очень короткий, да, значит. Ну, хорошо. Ты знаешь, любое упоминание мобилизации и набора повышает просмотры. Ну, в общем, черт с ними, с просмотрами. Понятно, что большой интерес это вызывает и большое беспокойство у людей в России. Поэтому про набор хочу задать тебе такой вопрос. Он без подписи. Я бы не согласился с Дмитрием, пишет неназванный зритель, что риски для контрактников Российской Федерации растут, и темпы набора могут падать. Появляется большое количество тыловых должностей, борьба с БПЛА, логистика армии и так далее. Внедряется практика честных краткосрочных контрактов и все больше реальных случаев, когда это так. ВБС – это войска беспилотных систем БАРС, боевой армейский резерв страны. Способно ли это, по вашему мнению, вдохнуть новый импульс и подстегнуть набор?
Риски растут по мере, что называется, exposure к средствам поражения противника. То есть, чем дольше военнослужащий пребывает в армии, тем выше их совокупный риск накопленный. Конечно, можно абсолютно точно откинуть всякие там пропагандистские рассказы разных разведок западных стран, сколько минут выживает российский солдат на поле боя, это все фигня. Но да, растут и краткосрочные риски в моменте, что называется, растет, и если солдат в штурмовых войсках, допустим, растет совокупный риск для всех, кто пребывает в рядах вооруженных сил, поскольку дроны часто атакуют мобильные огневые группы, например, про которые вы говорите, про тыловые должности. Операторы дронов как в ближнем тылу на фронте, так и в среднем является одной из главных целей для разных средств поражения, в том числе используются авиабомбы для ударов, там, допустим, операторов дронов, которые сидят в относительно глубоком тылу, ну и так далее. Вот. Совокупный риск растет у всех по мере продолжения войны. Что касается альтернативных способов набора на краткосрочные контракты, в эти самые мобильные огневые группы из резервистов, да, краткосрочные контракты в беспилотных силах для студентов, вот как раз вся загвоздка заключается в выражении «честные контракты». Можно предположить, что контингент, из которых собираются набирать этих людей, в честность контрактов не верит и исходит из того, что может попасть в ту же самую ситуацию, в которую попали многие контрактники прошлого, которые мелким шрифтом не прочитали уточнение про то, что согласно указу президента любой контракт, заключенный в во время действия непрекращенного до сих пор указа мобилизации от осени 2022 года, любой контракт с Минобороны может быть продлен, собственно, до окончания действия этого указа, который, очевидно, закончится, видимо, вместе с войной. И это приводит к тому, что у нас нет данных отдельных по набору на всякие тыловые должности, там, в операторы дронов и так далее. Есть только, что называется, анекдотические свидетельства у тех же самых российских военкоров, которые близки к этому вопросу, скажем так. Вот с их слов набор идет крайне трудно и в мобильные огневые группы, и в операторы дронов на эти самые честные краткосрочные контракты.
Последний вопрос. Дмитрий, живу в Германии, но я не уловил. Это вы обращаетесь к Дмитрию или вы себя назвали? Нам постоянно в СМИ на протяжении лет войны рассказывают о том, что Россия прицельно бьет по жилым районам. Насколько это соответствует действительности? Кстати, Дмитрий, если вы Дмитрий, вы же в Германии. Можете поддержать нас материально при помощи функции спонсорства. Сделайте это обязательно. А теперь ответ на ваш вопрос.
Короткий ответ – Россия попадает по жилым кварталам. Вот. Как я уже много раз говорил, каждый раз надо разбираться с каждым таким случаем отдельно, если действительно хочешь выяснить причину. Насчет прицельности существуют большие сомнения. Скорее, речь идет о том, что без всякого зазрения совести используются в том числе боеприпасы, которые не обладают достаточной точностью при ударах по жилым кварталам. В том числе это боеприпасы, которые создавались как высокоточные, с разными сложными системами наведения, которые, вероятно, и подводят при ударах по целям в жилых кварталах. То есть наводятся не туда, куда планировали российские военные. Можно совершенно точно сказать, что спланированных акций устрашения, только ради устрашения, не ВСУ, ни российская армия не ведет, при этом поражаются как объекты двойного назначения, про которые вы как раз в начале выпуска нашего говорили. Промышленные объекты, все они находятся в жилой застройке, есть противодействие дронам и ракетам, которые оказывает противник, есть ошибки разведки, поэтому часто, практически регулярно, особенно если говорить про российские удары, которые до последнего времени Россия доминировала в этой области, часто приходится по жилым кварталам. Конкретную причину в каждом случае можно расследовать, если есть возможность. Не всегда такая возможность есть. Хорошо, когда есть видео, там летит ракета, слышен звук двигателя, и она попадает в жилой дом, тогда можно говорить о ошибке наведения или каком-то умысле, если уж очень хочется. В большинстве случаев, что куда попало, мы не знаем. Опять же, конечно, нельзя не напомнить, что и в российских городах, и в украинских были попадания перехватчиков ПВО по жилым домам тоже. Вот. Так что, если нет желания обобщать, генерализировать напрасно и так далее, то надо разбираться в каждом конкретном случае. Общий вывод, да, вот такой, что, по крайней мере, Россия, которая на этом направлении доминировала и продолжает, на самом деле, доминировать, не слишком заботилась о, что называется, сопутствующем ущербе, то есть гражданских жертвах. Вот. Использовала в том числе непригодные для точечных ударов в жилой застройке боеприпасы.
Заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Еще раз напоминаю, если можете нас поддержать финансово, сделайте это, пожалуйста. Относится это к тем, кто не живет в России. Не рискуйте, если вы в Российской Федерации находитесь. Ваше благополучие важнее. Но если вы все-таки за пределами, есть немножко средств лишних, поддержите нас при помощи функции спонсорства на YouTube. Большое спасибо Дмитрию Кузнецу и до встречи через неделю.
Спасибо, пока.